Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. С вами сегодня в студии, в гостях у Светлого Радио, протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы, Патриаршее Подворье в Сокольниках. Добрый вечер, отец Василий.
Здравствуйте, друзья.
Отец Василий, в этом цикле мы говорим о пути к священству, пути вере, к вере, вере. И в этом смысле очень важно побеседовать с батюшкой и понять, что у него внутри, что это не какой-то супермен или какой-то человек всемогущий, который все может, которому ничто, все человеческое чуждо. А эта программа, она направлена на то как раз, чтобы показать священника именно с человеческой стороны, что ничто человеческое батюшке не чуждо.
Уже священник с человеческим лицом.
Да. Да.
Самый обыкновенный когда человек, такими же двумя ногами, с такими же двумя руками и с той же головой.
И отчасти иногда с теми же какими-то слабостями, немощами.
И своим индивидуальным жизненным путем, да.
Да, и вот об этом пути как раз мы сегодня хотели бы поговорить с вами. Когда мы готовились к интервью, лично меня совершенно потрясло, насколько у вас все шло волнообразно уже в вашем священническом пути, особенно когда вас в Брянской области всем миром собирали в Рио-де-Жанейро. Вот этот момент меня вообще просто потряс. Действительно, там вплоть до памперсов, потому что выделили там какую-то очень фиксированную сумму, которой, ясно, не хватило бы на все. И как вы с маленькими детьми туда поехали, потом какое-то время вы там жили, потом вернулись опять в Россию. Вы можете рассказать вот об этом периоде вашей жизни?
Прямо с этого начнем.
Ну, на самом деле, начните с чего вы хотите сами.
Давайте с этим.
Чего хотелось бы вам начать?
Это был один из таких вот ключевых фрагментов, когда уже началась заграничная командировка. Почему? Потому что, по сути, ведь это были первые шаги в священстве. В 2004 году была хиротония, потом окончание духовной академии, написание научной работы, защита диссертации. И в 2005 началась уже приходская работа. Да, сначала это служение в Брянской епархии вместе со своим отцом. Потом уже была приходская работа уже на своем храме, где я был уже настоятелем. И, собственно говоря, оттуда мы выстрелили в Рио-де-Жанейро. Вот такой вот транзит у нас получился, новоселки Рио-де-Жанейро. По сути, ведь первые шаги были там, но я сейчас вот понимаю, что Господь как-то готовил к этой командировке. Знаете, когда я ехал сюда по дороге, мне пришла мысль такая, что ничто случайно не бывает, и в моем случае то же самое. Вот есть какие-то способности, есть какая-то расположенность человека. И я посмотрел, у меня действительно тоже есть какие-то свои предпочтения. Я, например, очень люблю языки. А почему это так? А потому что я родился в Закарпатье. Если кто-нибудь представляет, что это такое, то там внизу Венгрия, слева Чехия, справа Румыния, выше Польша, здесь Украина, а мы русские. То есть я русин, был, есть и буду. И у нас это нормально, если человек разговаривает сразу на нескольких языках. Это уже с рождения, потому что вот там уже близко граница. И мы за хлебом ходим в булочную, вот туда, вот за границу. Вот так вот Господь готовит. А потом была духовная семинария. И туда пришел вот такой балбес, который в школе плохо учился. И у этого балбеса рядом на полочке лежали учебник по древнегреческому языку и учебник по русскому языку 5 класса. Категории глагола уже учил, да, в семинаре. Ну, что уже захотелось изучить древний язык. Но без обычной грамматики, без простого русского орфографического это невозможно. Вот пришлось так выполнять две задачи. А потом было Рио-де-Жанейро. И там, ну, объективно не хватало богослужебных текстов.
Такая... Плюс у вас были еще проблемы с языком, насколько я понимаю, первый год.
Ну, вообще ничего не говорили. Ничего не говорили. Сейчас посмотрел старые фотографии 2007 года. Там на холодильнике висит наклеечка, написано «один». На шкафу висит «два». И такие фразы какие-то, да, «здрасте», «до свидания». То есть вообще базово. Но это полезно, это интересно, потому что это дает возможность выучить местный язык, вот так сказать, с местным акцентом. Да, это тоже располагает, когда ты говоришь с человеком без акцента.
Понимаете, вот... Португальский, бразильский отличается от португальского, португальского.
Существенно.
Или там от португальского, 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 алжирского, например.
Ну, вот, например,
диалекты вот эти все.
Не Алжир, там
это. Ангола, в Анголе.
Да, ну, Лиссабон. Обычно у нас здесь, в Москве, изучают португальский классический из Лиссабона, там, со своими особенностями. А там этих особенностей не было. Потом мне удалось вот разговаривать с людьми на местном языке, с местным акцентом, и это сработало. Это сработало хорошо. А потом мы делали богослужебные переводы. Это тоже много времени требует, много любви, терпения, знаний каких-то оно требует, но на выходе получили богослужебные тексты, которые остались, надеюсь, уже надолго, и многим, многим принесут пользу.
При этом я помню... Я расскажу слушателям, что мне довелось быть у вас в Рио-де-Жанейро. Вот, в командировке от журнала «Фома» мы делали серию репортажей и жили в том числе у вас при храме мученицы Зинаиды. По-моему, это единственный в мире храм, освященный
нету
православный.
Нету больше, я искал, да, не нашел
в честь
больше храмов.
Святой.
Хотя святая такая известная, и носительницы немало, но уж так сложилось. Единственный на земле русский православный храм в честь святой мученицы Зинаиды.
По-моему, один из вот основателей, тех, кто хотел его построить, то ли мама Зинаиды была.
Константин Трофимович Сахаров, да, он большой помощник, его супруга скончалась, и в память о его супруге переименовали храм. Сначала это был Георгий Победоносец, а потом святой Зинаида.
Вот я никогда не забуду, как ваш супруг, матушка Екатерина, сказала однажды так, в проброс причем, не акцентируя, что... Ну вот мы тут какое-то время живем в Рио-де-Жанейро, и я научилась различать, когда за окном фейерверк, а когда очередь из пулемета или автомата.
Угу.
Звук один и тот же, похожий, но вот я теперь уже понимаю, когда что.
Угу.
И это такая деталь, которая картину в вашей жизни там очень сильно уточняет, скажем так.
Ну там было страшновато, было. Ну до поры до времени, потом как-то я распрямил спину. Осознал, что все по воле Божией происходит. И если есть на то воля Божия, то случится что-то и со мной, и с моими детьми, и с моей супругой. Если не будет на то воля Божия, то и не надо бояться ничего. Понимаете, самое важное – это вериться в Богу, довериться Ему.
Вопрос как? Ну, как сложно иногда это сделать?
Надо понять, что Он благ, и Он Вседержитель, что Он ведет в любом случае ко спасению. И попутно может случиться что угодно, но там конечная цель – спасение. И Он туда ведет. Как это будет? Он знает.
Ну вот вы начали говорить о том, что командировка в Рио-де-Жанейро была для вас началом священнического пути. То есть это была, там, были одни из первых лет вашего служения. И сразу вы попадаете в приход с очень необычной паствой. С одной стороны, это русские прихожане, потомки или представители всех трех волн миграции. А с другой стороны, это и местные бразильцы,
да, конечно,
которые интересуются русской культурой, русским языком, и через это интересуются православием, а некоторые и принимают православие. Вы некоторых и крестили там.
Некоторых вот, и крестили, или миропомазали, зависит от степени какой.
Вот такое необычное положение дел, попадание на такой необычный приход. Чем для вас, как для священника, стало?
Да, он был такой пестрый приход. У нас были и социальные слои и возрастные категории различные, но мы смогли как-то воплотить вот эту идею единства прихода. Нам в этом, конечно, помогло какое-то общее дело. Вот с чего мы начали, это агапи, древние такие церковные вкусняшки.
Это после литургии,
это трапеза? Это после литургии,
трапеза, да, любви.
С бразильским кофе, любви, с печенюшками.
Ой, как это звучит
вообще.
Это объединяет, правда. Ну и были, конечно, и такие вот проекты какие-то, мы все вместе что-то делали, все вместе помогали, заботились о храме, о доме приходском, мы все сообща делали. И это, правда, объединяло. Или когда в фавелы ходили, приносили туда гуманитарную помощь, продукты, детские вещи.
Фавелы — это бедные районы такие, трущобы. Горные. Трущобы, из которых, как я понимаю, на там, 80% Рио-де-Жанейро состоит.
То да, 80% вот... совершенно верно.
И храм у вас в фавеле находится.
И храм на такой же фавеле, как... говорили, на расстоянии полета пули от фавелы.
Вот это звучит, конечно, так зловеще.
Ну ничего, это все прошло. Это все прошло. Ну, это все очень полезно. И вот этот навык, он чрезвычайно помог и будет помогать, думаю, всегда. И сейчас, сегодня, здесь. И я понимаю, что в моем случае это на всю жизнь, понимаете? Потом мы же поддерживаем это отношение, мы практически сроднились с людьми, а на самом деле с некоторыми реально сроднились, потому что у нас там дети рождались, и мы далеко не ходили, не искали крестных. Мы прямо из алтарников, из певчих, из нашей общины брали себе. И до сих пор мы вот такие родственники, они наши крестные, дети наши общаются с ними на португальском. Ну, как-то все это продолжает еще, соединяет нас еще.
А вот те бразильцы, которые приходят в православие, что они находят в православии? Что их туда влечет?
Ну, прежде всего, их привлекает некоторая своеобразность нашей культуры. Начинается все отсюда. Например, Лукас, он потом принял такое имя, сначала был Алмада. Вы еще застали его живым, потом он уже скоропостижно скончался, он действительно был тяжко больным, и мы никто не знали об этом, я лично не знал об этом, меня поражало, как Лукас приходит первым в храм, как Лукас до последнего остается в храме, и он никому ни словом, ни духом не сказал, что он тяжко болен онкологически. Но вот его знакомство с православием началось через интерес к иконе. Да, его звали Алмада, он был обыкновенный бразильский полицейский, которым мафия предлагала сделку, он неоднократно отказывался, потом, когда уже поняли, что это бесполезно, его подсыпали некую такую штуку, бактерию, и отравили его. Прошло время, и Алмада даже беседовал вот так вот лицом к лицу за одним столом с тем человеком, который это сделал. Он говорит, мне вот было задание, я тебе сделал. Он говорит, я тебя прощаю. Значит, я христианин, я должен это сделать. Так и знаю, когда Христос тебя встретит и спросит, ты ему скажи, что Алмада тебя простил.
Мурашки по коже.
Потом Алмада просил уже принять крещение, потому что ему вот через этот интерес к нашей культуре, ему появился интерес прийти в этот храм, единственный русский храм там. И он действительно ходил туда все свои дни, каждую службу, отстаивал, учил богослужение. Однажды сказал «крести меня» и принял таинство святого крещения с именем первого иконописца Луки. А однажды попросил благословения, я, говорит, поеду в Португалию, на мою историческую родину. Я даже благословил, помолился о нем путешествующим. Это было воскресенье, в понедельник его родители звонят, говорит, наш Алмада в больнице, очень тяжело. Доктор сказал, что там у него внутри как будто бомба взорвалась. То есть такое состояние, ему осталось жить несколько часов. И тогда Лукас написал завещание, он... Ну, может быть, звучит это для нас немножко необычно, но он завещал медицине свое тело. Если, говорит, что-нибудь еще отсюда послужит, то отдайте людям, отдайте мои глаза тем, кто никогда не видел свет, отдайте мою кожу тому, кому холодно, а библиотеку мою, которую я собирал много лет отовсюду, библиотеку я завещаю храму Святой Мученицы Зинаиды. Вот такая жемчужина осталась после нашего Лукаса.
Потрясающе.
Потрясающе. Отец Василий, а все же, вот после такого глубочайшего начала программы, если попробовать отмотать назад и спросить вас, как все-таки начинался ваш путь к священству, как он протекал, почему вы решили стать священником?
Тогда надо начать вообще из кони. Оттуда, что в 80-х годах, в 83-м, если точно, наш отец был рукоположен во священника. И из Закарпатья семья уже с тремя детьми, с мальчишками, перебралась в Орловскую Брянскую епархию. Поначалу папа служил там, а где-то через год он получил назначение на приходское служение. Это было село Голубия в Брянской области. Тогда еще оно было единственный храм на три района, поэтому достаточно много людей приезжало и на воскресные службы, и на праздничные. И мы ребятами туда приезжали вместе с отцом. Конечно, можете представить, что такое мальчишки. В воскресенье утром нам очень хочется спать, но мы слышим в радио вот этот гимн Советскому Союзу, и это каждое воскресенье. Тарам-парара. И садимся в машину и едем вот через лес, через поле, через реку, потом на гору, и там на Маковке Троицкая церковь, построена когда-то графом Алсуфьем, замечательно русский такой, знаете, очень напоминает Троицкий собор в Лавре, ну, проще. Но там вот мой папа служил, и я там детство все провел, там были первые такие вот, первые там знакомства вообще с литургической жизнью. Ну, как это все было на уровне ребенка? Вот я помню эти корец, как мы сейчас говорим, курец, чуть-чуть Кагора, я на Кагоре вырос, теплоты, просфорка, и вот это вот на рацион такой сразу после причастия, эти вот блины бабкины, вот там бабки местные делали такие толстые брянские блины, а парное молоко, которое они там в русской печке делали, вот это то, что всплывает сейчас, и, конечно, вот всплывают тетради. Знаете, это не нотные, набранные какие-то классные вещи, которые мы сейчас можем увидеть в церковных лавках. В 83-м году ничего подобного не было. Были от руки, большими буковками аккуратно прописан текст всей литургии Иоанна Златоуста. И вот так вот лист за листом мы все это пели. «Благослови, душе моя Господа» и так далее. Вот это вот первое впечатление наше. А потом была Пасха, когда на Пасху пришли не только вот взрослые, а и мои одноклассники. И по традиции мы должны выйти вместе с отцом на крестный ход и вынести плащаницу. Но мне было очень стыдно. Вот я робел в том, что меня увидят одноклассники, с которыми я вот за партой сижу, мы тем с ними шалим, там, разговариваем ни о чем. А сейчас мне предстоит выйти и рядом вот с плечом со священником идти вот так как бы на людях. Мне очень стыдно было. Я думал, я даже сказал папе, я не пойду. А он вот надо дать должен сказать, ну, ты как ты сам хозяин, ты смотри, решай сам. Но если ты стыдишься мальчишек, то ты вспомни, что мы не должны стыдиться людей. Да? Потому что если перед людьми мы постыдимся Христа, то потом Христос перед ангелами постыдится нас. Мне так это как-то легло хорошо. И я сказал, ну, а что это я должен стесняться? Это мой родной отец. Вот он уже есть у меня священник. И я и так де-факто сын священника, и так все об этом знают. Остались только визуально это все, так сказать, декларировать. Ну и все, мы устали. Жаль, нет этой фотографии, кто-то даже сфотографировал отважное лицо юноши, который держит эту хоругвь и идет по крестным ходам. Вот это был переломный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы, Патриаршего подворья в Сокольниках, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вы сказали, это был переломный момент, но, насколько я знаю, тем не менее, то, что вы из семьи священника, не повлияло на то, что вы с детства решили, что вы будете священником. Вы даже от этого пути как-то намеренно пытались уйти. Даже с некоторым, если я помню правильно, таким, ну, каким-то, ну, не конфликтом, но неким вызовом по отношению к родителям.
Да,
вот как это было?
Это уже было юношество. То есть это уже другой разговор. Тут осознание, что ты священник, осознание, что на тебе есть ряд обязательств, по тебе уже судят о церкви, по тебе уже судят о вере, о Боге в конечном итоге, да. Но вот момент такой, что ты священником стать, это уже совсем другой разговор для меня, потому что я хотел другого, ну, принципиально другого. Я не хотел быть священником. Уж слишком хорошо мы, дети, знали жизнь священнической семьи изнутри, видели все тяготы и лишения. Мне не хотелось, чтобы мои дети вот так же мало видели меня, как мы видели нашего папу. Ну, поверьте, это чрезвычайно мало, потому что это стройка, это ремонт, реставрация, это огромные эти поездки в Орёл целыми сутками.
Ну, и люди.
И много людей, и много-много. Он священник. А мне хотелось больше быть отцом. Но потом уже все-таки, как я решил, я буду музыкантом. Тем более, что всегда к этому тянуло, всегда хотелось этого. И я выбрал себе музыкальное училище, Брянский областной, как сейчас называют, колледж искусств. Хотел на гитару, но что-то оказалось, что на гитаре я вообще не умею играть. Не хватило моих знаний. Ну и тогда я, так сказать, попробовал поступить в это самое дежурство хоровое, и получилось, слава богу. Но я забыл еще сказать, была попытка, вот, Костя, была попытка отцовской такой опеки. Сразу после окончания школы папа все так быстренько устроил, и я приехал в Смоленское духовное училище тогда еще поступать. Я как даже не успел опомниться толком, да, но это была именно не моя инициатива, а отцовская. И мне говорит, вот будешь батюшка учиться, все будет хорошо. Но как-то вот я издал экзамены, все хорошо. Но в какой-то момент я сам себе сказал, не буду. Они говорят, давайте мы тебя возьмем. Все, мальчик, ты готов, ты хорошо все знаешь, ты устав знаешь и службу знаешь. Я говорю, нет, друзья, я не буду учиться в семинарии. И я уехал из Смоленска, забрал документы, уехал, так не проучись ни одного дня. Это было. Потом была вот это, учеба на музыкальном отделе. А где-то на первом или даже на втором курсе, сейчас точно не помню. Мой преподаватель Нина Викторовна Кулагина, я очень хочу, чтобы это имя прозвучало, я благодарю ее, что она нашла слова, те, которых не нашел отец, не нашли никто на земле. Она сказала простые слова. Вася, говорит, Понимаешь, будет много еще гитаристов и вокалистов, да и фольклористов. А вот священников не хватает. И вот люди будут ждать от тебя этого самого, чтобы ты был священником. Как это все сработало? Я не знаю. Ну вот, Боже, благодать, что через эту женщину я услышал этот зов. И тогда пришел попытаться. Ну-ка я попробую. И знаете, как это получилось? Это было на день рождения. Я думаю, оттуда все начинается. 28 числа мы отмечали мой день рождения широко, так вот, по-студенчески. Друзья засиделись в моей этой вот комнате до полночи, а потом говорит, давайте здесь и спать будем. Давайте, так и спали. А утром пришла этот комендант и увидел эту картину, что мы там все, так сказать, и не только студенты этого учебного заведения, а и друзья Васины пришли, и все там, понимаешь, в одной комнате спят. Она сильно прогневалась, и на следующее утро вышел такой указ ректора о том, что лишаем его общежития. Ну вот, я был вынужден найти себе квартиру, арендовал квартиру недалеко от этого самого училища, но сбылось мое одно давнее желание. Я говорю, вот теперь я начну сам молиться. Понимаешь, у меня все раньше было по инерции. Вот литургию, вот вечерняя, утренняя, вот с бабушками рядом на клиросе, вот с папушкой, там, папе даю кадила. Это все было по инерции. А своей-то молитвы еще не было никогда. Ни разу еще я не взял молитвослов, не почитал. Я все равно, ну, потом, потом. А тут вот думаю, вот теперь у меня точно получится. Я беру молитвослов, люди, и я начинаю читать. И через две минуты у меня мысль, ой, мне же надо вот это самое. Я пошел сделать сам, и потом, ой, а что это я ушел, я же молился. Ну-ка вернусь я опять к молитвослову, и еще две минуты, и опять мысль, я иду опять что-то делаю. И так несколько попыток, и тут я остановился, думаю, слушайте, а ведь это не так-то просто молиться. Это труд. И молитва – это что-то такое сложно достижимое, и значит, де-факто это стоит того. Понимаете, в жизни так. Если что-то дешево держишь, оно потом не ценится. А если что-то с трудом досталось, оно потом и дорого ценится. И я подумал, вот молитва, пожалуй, этим стоит заняться. А следом пошла мысль, а ну, попробуй я поступить в духовную семинарию. Да, попробую. Я попробовал. В Троицкую Сергию Лавру. А куда вы думали? Я же, извините, Василий Геливан. Конечно, в Лавру, в самую лучшую. И не поступил. А я-то думал, да ну, я сейчас на третий курс. Ну, на второй. А меня даже на первый не взяли. Вот так, мне тоже еще один сигнал. Слушай, это очень сложно. И тогда мы приехали в Смоленскую семинарию с моим братом. Уже и брат к тому времени закончил школу. И мы вместе с ним поступили. В Смоленскую духовную семинарию в 96-м году. И тут началась совершенно другая жизнь. Тут как будто голову сняли. Тут я узнал столько, что это невозможно даже сказать вот так в микрофон. И действительно, какой-то другой человек уже буквально через несколько дней. Но хватило ума. Я остался студентом моего музыкального училища и первые годы учился одновременно в двух учебных заведениях. Потом получил диплом там, дирижер, хоровик, все хорошо. Мне, надо сказать, очень помог этот диплом. Музыкальное образование очень ценится в церковной среде, да. Уже первокурсником я поехал в Германию в составе хора. Ох, первый раз за границу поехали. А потом еще куда-то в Италию, а потом в Швейцарию и так далее, и тому подобное. В общем, было весело.
Вот вы начали про хор рассказывать и про вашу любовь к музыке. Если я правильно понимаю, у вас даже была мечта попеть в хоре, в легендарном хоре у архимандрита Матфея Мармыля в Лавре. И вы вот чуть ли не поэтому в академию поехали поступать туда.
Так точно, Костя, так точно.
Вот расскажите об этом.
Понимаете, и потом гордыня еще не отступила. Я уже сел и сказал сам себе, вот так, как этот богач, сам себе сказал. Но видишь, первый раз тебя не взяли в академию, в Лавру, так ты опять сюда приехал, то не семинаристом, так академистом все равно приехал. Сейчас я понимаю, что на все воля Божия Господь дал. Так было Богу угодно, чтобы я все-таки поступил туда. Но действительно, вот я вспоминаю 2000-й год, это наш выпуск. Митрополит Смоленский здесь, ныне святейший патриарх Кирилл. Вот он говорит, обращаясь ко мне, к студенту, оставайся здесь, в Смоленске. Ты будешь преподавать церковное пение. Ты уже и так преподавал здесь уже целый последний год. Ты учился, одновременно преподавал, так что оставайся здесь, будешь нашим. Я говорю, не, владыка, я хочу в Москву. Зачем? Я мечтаю петь в хоре отца Матфея. Он так улыбнулся. Ну зачем тебе это? Ну вот я мечтаю. И это сложно сказать словами. Это сложно, но я попробую. Просто надо представить себе вот студента духовной семинарии, регента семинарского хора, который кропотливо выписывает ноты, партитуры, расклады, все. Но вечерами одевает так наушники и слушает записи Лаврского хора под управлением отца Матфея. Это мурашки по спине, это какое-то космическое состояние, совершенно неземное состояние, когда ты слушаешь эту записи. И мне очень захотелось стать частью этого коллектива. И вот ради этого, собственно говоря, я и предпринял этот долгий путь, приехал в Троицкую Лавру и стал учиться. Но когда приехал в Лавру, я понял одну такую простую вещь. Знаете, какую вещь? Смотрите, в Смоленской семинарии учатся, в Питерской академии и семинарии поют, а вот в Лавре молятся. И я понял, что я здесь... Вот главное, чем я буду заниматься, это некоторым мистическим опытом. Потому что, собственно, извините меня, но вот на тот момент в Московской духовной академии я ничего нового не услышал. Простите меня, все академики и профессора, потому что научный уровень Смоленской духовной семинарии был значительно лучше. Нам давали сливки. И благодаря митрополиту, благодаря нашим ректору, мы слушали лекции ведущих богословов со всего мира.
В гостях у Светлого вечера протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Вавренцева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».